Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Конечно, не можем не коснуться, как обычно в нашем эфире, самых острых тем. И, наверное, сегодня самая горячая и волнующая всех тем – это война в Нагорном Карабахе. Что там происходит, какие последние новости, и есть ли свет в конце тоннеля? Хотели поговорить об этом в начале часа.
Да, об этом сейчас как раз и расскажем вам. Что там из последнего, да? 4 небольших взрыва снарядов раздались утром в понедельник на окраине Степанакерта. Это передает корреспондент РИА Новости. В остальном ночь с воскресенья на понедельник прошла тихо. Сейчас в столице Нагорного Карабаха сильный туман, и он затрудняет координацию обстрелов. Госпитализированы 5 человек после ракетного обстрела вооруженных сил Армении по азербайджанскому городу Мингичевир, где расположен крупный водный резервуар, электростанция. Это сообщает Генпрокуратура Азербайджана. А вот МИД Армении называют частью дезинформационной кампании Баку сообщение об ударах по Азербайджану с армянской территории. И президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Причем предлагает она провести ее именно в Тбилиси. А Владимир Жириновский говорит, что нужно поставить русскую армию. Вот, вести нашу армию как миротворцев, и тогда, понятно, ну, тогда никто ничего сделать уже не сможет. Все успокоятся, да, вот. Призывает Владимир Вольфович взять Армению, Азербайджан, Украину и Белоруссию вообще в состав России, вот. Говорит, что без Москвы страны бывшего Советского Союза не выдержат напора Соединенных Штатов, Китая и Турции. Давайте сейчас услышим. Это как раз об этом Владимир Жириновский заявил у нас в эфире радио «Комсомольская правда» в своей программе «Эфир. Итоги с Жириновским».
Требовать, настаивать, направить туда других послов и сказать: в случае обострения и большой войны мы с вам помочь не сможем, и вы погибнете. Не просто вы не останетесь как есть, вас разберут на части. Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию, немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину, Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее, и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию, немедленно домой. А там везде поставят русскую армию. И везде в виде ультиматума заставят турецкую армию отойти на 1000 километров от наших границ на юге. Я имею в виду Армения, Азербайджан. То же самое на западе, Прибалтика и другие режимы. На 1000 километров. Не можете? Тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее. Надо же действовать жестко.
Это Владимир Жириновский в своей программе «Итоги» с Жириновским. Вот, говорит, да, вот так
делает
вот.
Делает прогнозы. На самом деле, Владимир Вольфович иногда реально выступает в роли дельфийского оракула, потому что если посмотреть некоторые его выступления 10, может быть, даже 20-летней давности, ужасаешься тому, что какие-то вещи, которые сегодня происходят у нас в стране, да и во всем мире, он так вполне себе предсказал.
Да.
Жутковато.
Вот. С нами на связи Евгений Бень, публицист, политолог. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений Моисеевич, смотрите, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, лидеры России, Соединенных Штатов, Франции обратились, ну, выпустили заявление, говорят, ну, срочно нужно прекратить огонь, все, чтобы было спокойно и тихо, и садиться за стол переговоров. А почему до сих пор, по-вашему, продолжается вот эта вот вся ситуация? Почему продолжаются обстрелы и боевые действия?
Тема Нагорного Карабаха просто неизбывная тема. Это можно вспомнить крылатую фразу: есть революция начала, есть нет революции конца. И, конечно, горизонтов каких-то разрешений конфликта не проглядывается. Другое дело, что вот сейчас произошел некоторый поворот, связанный с тем, что довольно неожиданно Алиев все-таки прислушался к призывам целого ряда зарубежных стран, европейских и России, и все-таки в своем воззвании к нации сказал, что если Армения предоставит протокол вывода войск с территории Нагорного Карабаха или Арцах, как армяне называют Нагорный Карабах, тогда в этом случае Азербайджан прекратит огонь. И это, в общем, первый шаг к тому, чтобы, возможно, так сказать, мы увидим все-таки через несколько дней, может быть, через неделю, через две, очередное затухание этого конфликта. Но очередное затухание, очередное произойдет размежевание, и все останется на своих местах в тлеющем состоянии.
Угу. То есть никакой, никакой надежды на то, что эту ситуацию вообще хоть как-то можно, ну, вывести на уровень, там, я не знаю, разрешения нет, да?
Да нет, тут может быть разрешение только одно, и оно, кстати, проглядывалось до сегодняшнего, тяжелое разрешение, проглядывалось до последнего заявления Ильхама Алиева, оно проглядывалось за то, что азербайджанская армия займет Нагорный Карабах, вот, и Карабах вернется в состав Азербайджана. Но, по всей видимости, все-таки Баку не готов к такому радикальному развитию событий, жесткому, понимая, что будет очень неоднозначная реакция международного сообщества, и понимая, что остаться наедине с Турцией как партнером, как союзником, это вещь достаточно рискованная. В общем, скорее всего, Азербайджан на это не пойдет, и все вернется на круги своя. А круги своя – это тлеющие противоречия, это взаимонепонимание двух стран, и это по-прежнему, так сказать, армянский Карабах. Но, так сказать, в постоянном состоянии, в предвоенном состоянии.
Евгений Моисеевич, а когда все это произойдет? Сроки можете назвать?
Да, я уже назвал. Это сроки от нескольких дней до двух недель.
Угу. Ну, то есть относительно скоро?
Конечно, относительно скоро, потому что совершенно очевидно, что дальнейшая эскалация конфликта приведет, во-первых, к многочисленным жертвам с обеих сторон, а во-вторых, понятно, что на сегодняшний день, при том, что Россия проявляет сдержанность, Азербайджан, который аффилирован на сегодняшний день Турцией, он, его армия крепче, его стратегии посильнее, и если этого не произойдет, то произойдет мощнейшее раскручивание конфликта с тем, что Нагорный Карабах отошел бы, повторюсь, Азербайджану. Угу. Но это на 95% не состоится, потому что это огромные риски для Азербайджана в плане того, что он может попасть просто в состояние конфронтации с европейскими странами и не найти понимания у России.
А да. Вот почему Эрдоган не боится никакой конфронтации ни с кем и, в общем-то, ну, почти открыто резвится там вот на костре этой войны?
Все-таки Эрдоган исходит из того, что он стремится к некоторой реанимации Османской империи, к тому же он очень лукавый и хитроумный политик, выставил достаточно серьезную систему противовесов и балансирование на тоненького и в отношениях с европейскими странами, и в отношениях с Россией. А, собственно говоря, Эрдоган здесь ничего не теряет, потому что Россия связана с Турцией как минимум турецким потоком, но много еще и других точек взаимодействия. Европа зависит вообще конкретно от Турции по вопросу беженцев и мигрантов. И Соединенные Штаты Америки исходят из того, что на Эрдогана можно все-таки полагаться, поскольку это страна, член НАТО, со своим позиционированием в блоке. Поэтому Эрдоган может себя чувствовать достаточно спокойно и сколько угодно делать жесткие заявления в отношении Горного Карабаха, поддерживая Азербайджан, но у Алиева гораздо более уязвимое позиции, чем у Эрдогана, это очевидно.
Да, Евгений Моисеевич, спасибо большое. Евгений Бень был с нами на связи, политолог, публицист как раз по ситуации в Нагорном Карабахе. А еще Владимир Вольфович Жириновский говорит, что виноват во всей вот этой ситуации не кто-нибудь, а Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Давайте услышим.
Но он главный виновник. Он просто не понимал. Он не знал, что такое. Огромная вина. Но еще большая вина на Ельцине. Горбачев все-таки сдерживал. При нем все-таки было СССР. Флаг опустили в конце декабря, когда он подписал свое отречение. Слабовольный человек. Сам добровольно ушел. Альенде с автоматом в руках погиб в Сантьяго. А этот южанин, ему пожить. И сейчас же сколько он уже? С 99-го года? Не с 91-го. 30 лет на будущий год. Будем отмечать 30 лет, как он ушел на пенсию. Живет припеваючи. Под домашний арест. Лет бы 5 посидел бы он. А Ельцина вообще сослать далеко-далеко. И тоже лет на 5. Под домашний арест. Не надо репрессии, кровь расстреливать. Но под домашний арест. Это практика хорошая. Человек сидит дома, выходить не может. Общаться не может. Но это наказание ему. Может быть, он мемуары напишет какие-нибудь и там раскается.
Карабаху желаем мира и скорейшей остановки этого конфликта. Все, что будет происходить, мы вам расскажем и у нас в эфире. А Жириновского слушайте каждую пятницу в 9 вечера.
Но вы же взрослые люди.
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Вместе с вами мы это делаем. Не думайте, что мы здесь такие вдвоем закрылись в этой студии, вот, и между собой тут трепимся. Не-не-не, вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и Вайбер с WhatsApp'ом +7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений, ну, в смысле, Вайбер с WhatsApp'ом, а телефон сюда, прямо к нам в студию. Вот.
Смотрю я на новости, знаешь, и все чаще вспоминаю поговорку, такую народную мудрость. Паны дерутся, а у холопов чубы летят. Так. Мне кажется, именно так выглядит сейчас экономическая ситуация в мире после того, как стало известно о том, что у Дональда Трампа подтвержденный ковид, он на лечении, его состояние непонятно. И на фоне этих новостей, ну, помимо того, что мы сочувствуем пожилому человеку с ковидом, который в группе риска, но обвалились нефть и рубль. И вообще это, конечно, очень обидно, что где-то там, понимаешь, в какой-то стране вообще в 12 часах лету от нас у кого-то там что-то где-то вступило куда-то, а для нас, на нас это имеет такой огромный эффект.
А если бы у него радикулит был, то что было бы?
Ну, я не знаю, может быть. Его бы Байден тогда назвал крабом Путина, а не щенком.
Да, ну, в общем, смотрите, нет, это чистая правда. Сейчас тут Ларсен не смеется, а это прямо...
Не, вообще-то очень грустно все.
Смешно да не весело, знаешь, как говорят, да? Вот, смотрите, нефть летит вниз. Впервые с июня она котируется дешевле 39 долларов за баррель. Вот, а почему? А потому что, ну, были опасения второй волны коронавируса, там все такое. А тут заболевает Дональд Трамп, и все такие, беда. И, соответственно, вот на этом фоне нефть падает еще ниже. И, соответственно, ну, а вы сами понимаете, что для нас ничего хорошего в этом нет. Каким вообще боком Трамп и мы? Какого черта, в конце концов, там один мужик заболел? Вот там миллионы заболевших в Соединенных Штатах. Миллионы. И это никого не волновало. И с нефтью все было, ну, более-менее нормально. Ну, вот. А тут один заболел, и все. И таким боком он все обвалил. Скажите
да,
потом, что
при,
он наш кандидат
этом, ядрит Мадрид. Как это вообще сказывается на курсе доллара, например, к рублю? Он заболел, значит, плохо. А доллар растет. То есть вот тут одни аналитики, некоторые аналитики говорят о том, что к концу года доллар может стоить 80-85 рублей. Это Марк Гойхман, аналитик Телетрейда, в интервью российской газете сообщил. А что происходит вообще? Показалось бы, да, если заболел глава государства, то, наоборот, их валюта должна ослабевать.
Я бы даже сказал, ихняя. Алексей Иванов, редактор отдела экономики, с нами на связи. Леш, здравствуй.
Привет, привет.
Слушай, ну это же несправедливо.
Ну, слушай, Валентин, Трамп – это совершенно непростой мужик, это совершенно особенный человек, который влияет, естественно, на все процессы, которые происходят в мире, даже более того, влияет больше перспективы выборов в Америке, кто все-таки победит, Трамп или Байден. И когда Трамп заболел, то, конечно, шансы Байдена увеличились, потому что Трамп не сможет вести нормально свою агитационную кампанию. У него и так шансы были не самые высокие, и сейчас стали еще пониже. Поэтому в первую очередь, конечно, инвесторы, трейдеры, они закладывают этот сценарий, когда побеждает не Трамп, а Байден. И более того, еще более худший сценарий, когда побеждает кто-то из кандидатов, но второй кандидат эту победу не признает, и начинается хаос в Америке, гражданская война и так далее. Вот это для рынков очень плохо. Поэтому вот этот негативный сценарий они как раз закладывают во все процессы, которые связаны с валютами и с ценами на энергоносители.
То почему доллар-то растет на фоне всего этого кошмара?
Доллар растет всегда, когда наступает период так называемой турбулентности рисков. В общем, доллар – это такая свободная, тихая гавань, куда люди несут свои капиталы, когда они боятся за то, что они могут не сохраниться в рублях, в других каких-то валютах. Ну, в общем, мы же сами знаем по себе, что чуть что происходит, нужно на всякий случай вложить деньги в доллар, потому что у него репутация такая, что уж долларом, по крайней мере, все будет нормально. Это не зависит ни от Трампа, ни от Байдена, а просто его репутация такая, как самого надежного хранилища капитала.
Леш, хорошо, но вот ты говоришь, что для рынков это нехорошо, вот эти все турбулентности, болезни и все подобное. А нам-то с тобой чего? Ну вот ты каждое утро перед работой заходишь в магазинчик здорового питания, покупаешь продукты для того, чтобы пообедать, да? Ну что, ты теперь денег будешь больше тратить? Или у нас проезд подорожает? Или пенсии меньше будут? Что?
Нет, конечно же, то, что производится в России из российских ингредиентов, оно подорожать не должно, если только не спекулятивно сами производители не поднимут цены. Но поднимутся цены на все, в чем есть какая-то импортная составляющая, на импортные товары. Так что тут, как бы бабушка надвое сказала, ну, в любом случае, ничего хорошего для потребителей в росте курса доллара нет.
Да. Угу. Слушай, ну, я понимаю, что я сейчас задам очень глупый вопрос, и он, наверное, требует там целого учебника, но все-таки как обыватель, мне очень обидно, почему колбасит Америку, а страдает от этого, например, Россия?
Ну, во-первых, я могу сказать, что ослабление курса рубля не всегда плохо, смотря для кого, как говорится. Например, с точки зрения власти, это даже скорее хорошо сейчас. Я так думаю, что наши финансовые власти, они проводят политику такой плавной девальвации рубля, потому что у нас большой дефицит бюджета в этом году из-за всех известных событий. И поэтому чем слабее рубль, тем как бы больше в бюджет этих рублей поступит, потому что у нас есть там валютная выручка, которую мы переводим, там, госкорпорации переводят в рубли, они поступают в бюджет. В общем, чем слабее рубль, тем больше будет наполняемость бюджета этими самыми рублями. Поэтому с точки зрения властей, ну, это неплохо. С точки зрения компаний, которые импортируют товары за границу, российские компании, это тоже хорошо. Вот, плохо это с точки зрения обычного рядового гражданина, который ходит в магазины и покупает импортные товары.
Смотри, нам тут эксперты говорят, прогнозируют, что доллар будет к концу года 80-85 рублей. И это прямо как в 2016 году, а до этого, мы помним, было еще хуже. Будет, нет, как думаешь, веришь?
Я думаю, обязательно будет, именно потому, что в этом заинтересованы прежде всего в Центробанке, в Министерстве финансов. То есть, как бы, люди специально идут на путь вот такой плавной девальвации, не будет резкого обвала. Не будет там сразу до 90, до сотки, но вот 80-85, мне кажется, это очень реальный прогноз, который в конце года мы, скорее всего, увидим.
Нежели богаты, нечего и начинать, в общем, вот так примерно. Сейчас чувствуют себя россияне.
Да, Леш, ну, ладно. Спасибо большое. Спасибо.
Так получается, да.
Алексей Иванов, редактор отдела экономики, с нами был на связи. И редактор отдела экономики «Комсомольской правды», как вы понимаете. Вот. Порадовал. Ну, для бюджета хорошо, для нас, но ну, вроде как должно быть не очень плохо. О чем, потерпим, тогда да? О чем мы тогда переживаем по этому поводу? Ну, серьезно, вот тут-то ты чего переживаешь по этому поводу?
Я переживаю, потому что...
Просто из-за того, что наш рубль должен быть сильнее всех? Ну, как бы
нет,
с этой
потому
позиции,
что нет? Я люблю ну, я люблю, например, там, не знаю, американское вино и хороший сыр. Их уже и так фиг купишь. И их и нету-то вообще в продаже. А если они и есть, то все более и более космические цены за них хотят. Ну, то есть я, например, извините, зашла тут в один премиальный супермаркет и просто обалдела, потому что ценник на там привычные какие-то столовые вина, например, из Латинской Америки там, или из Испании, из Италии, он вырос на 30%. Там бутылка, которая стоила 800 рублей, стоит 1200.
Мы за ЗОЖ, если что, дорогие друзья.
Ну, да, да, ну, окей, я просто по вину служу, потому что это очень показательный рост. Но так да. Касается очень многих вещей, продуктов. Даже носки в H&M, как ты их будешь покупать? Они тоже дорожают.
Штопай носки.
Да, придется. Спасибо так, за напоминание.
Тем временем, дорогие друзья, в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Вот. Трамп все-таки появился перед собравшимися у его госпиталя сторонниками. Он помахал им из окна автомобиля. Близко
почихал
не подходил.
На них, нет?
Нет, не начхал. Вот, нет. Все, помахал рукой, ни с кем не обнимался, все в порядке, соблюдает он социальную дистанцию. Что ж там происходит в этих Соединенных Штатах? Давайте мы после новостей с вами об этом поговорим. Геннадий Онищенко даст свой экспертный комментарий. Вы же понимаете, что нельзя выключаться, когда такие анонсы.
Дыра в земле, а из земли как чудо. Выходит нефть, уходит нефть по кругу. И не догнать, реке подстать, стремиться. И день и ночь бежит через границу. Откуда что возьмется? В который раз одно с другим сольется? Мой рабский труд ее ценой и вечно. За ней иду, она бесчеловечна. Нефть идет давно по трубам. Нефть как из ведра. Чей подруга? Нефть, нефть, а не вода. Нефть, нефть.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, продолжаем тему Дональда Трампа и коронавируса, и вообще предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Врач госпиталя, где лечит Трампа, Джеймс Филлипс, заявил, что тот приказал сотрудникам секретной службы рисковать своими жизнями ради политического театра. Каждый, находившийся в автомобиле во время этой президентской поездки, в которой он появился перед своими значит, избирателями, должен быть помещен в карантин на 14 дней. Эти люди могут заболеть, они могут умереть. Для политического театра Трамп приказал им рисковать своими жизнями. Это безумие. риск передачи ковид внутри автомобиля Трампа также высок, как во время медицинских процедур. Такая безответственность поражает. Ну, явно врач Дональда Трампа избиратель Байдена, очевидно.
Ну, не только врач Дональда Трампа избиратель Байдена. Вот. Но и, например, думаю, что Геннадий Онищенко тоже симпатизирует господину Байдену. Вот. Говорит, вообще, говорит, все балбесы. Ну, ни в коем случае нельзя было такого допустить. Это абсолютное безобразие. Вот. В общем, то, что произошло с Дональдом Фредовичем. Да? Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко дал интервью Александру Гамову, нашему политическому обозревателю, вот, и говорит, что нет, надо всех срочно уволить, распустить, а может быть, кого-то даже и расстрелять.
Ему 74 года. Да, Трамп группа риска, потому что у него есть лишний вес, значит, у него уже разбалансированная эндокринная система. Тем более при том напряжении, которым он работает. Конечно же, американские медики – это квалифицированные медики в военном госпитале, в котором он находится. Коктейли из антител – это не что иное, гамма-глобулины – это то, что от переболевших людей взята плазма, антитела, и сделан и введен ему как пассивный иммунитет. Ему, собственно, вот этот коктейль из антител – это пассивный иммунитет. Ему влили те чужие антитела, которые были выработаны другими американцами. Дай бог, чтобы они тут не прошляпили и не заразили его каким-нибудь гепатитом Б или, не дай бог, дельтой, что еще хуже. Ну а раз они на это пошли, значит, все-таки у них есть основания, потому что когда препараты крови переливаются от одного человека к другому, это уже, так сказать, идет лечение выбора. Или мы рискуем, что разовьется заболевание.
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач страны, академик Российской академии наук о болезни Дональда Трампа. Ну вот у нас сейчас в новостях мы говорили как раз о том, что уже в эту пятницу, сейчас начинается Нобелевская неделя, да, и уже в эту пятницу будет назван обладатель Нобелевской премии мира. Вот, на нее претендует и Алексей Навальный, который, кстати, уже поправился, да, там в клинике Шарите, выписался из клиники, в общем, теперь гуляет по Берлину и наслаждается видами. Вот, его, за него переживать не стоит. А Владимир Путин тоже, тоже претендует на Нобелевскую премию мира. И Дональд Трамп претендует на Нобелевскую премию мира. И я считаю, вот прямо ответственное заявление делаю, я считаю, что надо дать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.
Пока он президент, не побоюсь. Пока он более-менее еще в себе.
Просто, ну, мы же с тобой добрые люди, взрослые люди, но добрые люди, да, понимаешь? Мы же за мир во всем мире и за здоровье, чтобы никто не болел никогда. А самое лучшее средство вылечиться от любой болезни – это какое? Хорошее настроение. Смотри, ему в пятницу дадут Нобелевскую премию мира, и у него будет хорошее настроение, он сразу выздоровеет и, вот, и пойдет дальше там заниматься своими делами. Ну, там жену
порадуют.
Я боюсь,
что участие в предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки исключает такое понятие, как хорошее настроение у участников процесса, понимаешь? Поэтому... Нет, конечно, пусть Дональд, как ты его там...
Фредович.
Да, будет в порядке, и жив и здоров, и пусть премию мира получит достойный, но все-таки... Мне хочется, чтобы уже скорее хоть какая-то ясность наступила в этой американской предвыборной кампании.
Совсем осталось всего ничего. Полтора месяца осталось, даже меньше. Ну, серьезно, тут все уже вот на финишной прямой все. В ноябре выборы, и все, и слава богу.
А смотри, а Байден-то, да, какой живучий вообще? У них же были дебаты недавно, и вроде как они были в прямом контакте. Дональд заболел, а у Байдена негативные, ну, отрицательные эти анализы. Вот,
молодец.
Крепенький старичок.
Потому что спортом, наверное, занимается по утрам, пробежки, ну, не знаю, там бегает
не
или...
Не имеет лишнего веса. Ну, ходит. Эндокринная система в порядке, как Онищенко.
Возможно. Ну, в общем, всем здоровья. С нами на связи Георг Мирзоян, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, ну вот правда, получается, что предвыборная гонка в Соединенных Штатах вышла уже на финишную прямую, уже дебаты идут, за которыми наблюдает весь мир, сами выборы уже вот совсем скоро, меньше, чем через полтора месяца. Вот. Каковы результаты, каковы могут быть прогнозы? Трамп вот с этим ковидом, это плюс ему или минус?
Да, мы можем вообще сказать, что вот этот ковид у Трампа, это такой черный лебедь, который вмешается в выборы и изменит их ход?
Ну, скажем так, это называется октябрьский сюрприз, который регулярно преподносится в американских выборах, прям вот буквально за месяц до их начала там. То какой-то компромат выльется, то скандал, а сейчас Трамп и коронавирус. На самом деле, в принципе, сейчас, судя по прогнозам и расчетам, конечно, у Байдена шансов победить больше. И по голосам, и по штатам. Но эта предвыборная гонка настолько интересна и неожиданна, что действительно тут все может быть. И эту историю с Трампом и ковидом на самом деле могут отыграть же по-разному. Тут все зависит от того, как сработают пиарщики кандидатов. Потому что Трамп, например, в истории с ковидом может показать, что он является народным президентом. Ведь один из основных минусов Трампа как кандидата – его элитарность. Собственно, вот этот так называемый сенсационный доклад «Нью-Йорк Таймс» о трамповских налогах, он бил ровно вот в этом направлении, что Трамп элитарен, далек от народа и вообще олигарх, который там думает только о своих деньгах. А тут получается, что Трамп, как и рядовые американцы, заболел короной. А почему заболел? А потому что он работает, общается с людьми. В отличие от Байдена, который сидит у себя в бункере, нацепил, как Трамп сказал, маску поверх всего лица и что-то там говорит. Поэтому тут все зависит от пиарщиков.
Ну что, а воспользуются они, нет? В Америке там считается, что в Америке лучшие пиарщики и там в мире.
Нет, послушайте, пиарщики-то лучшие. Но ведь как на каждого пиарщика Трампа найдется пиарщик Байдена, который скажет, что, видите, ребят, в чем проблема. Вы, пиарщики Трампа, орали на каждом углу, что Байден плохой кандидат из-за своего здоровья. Из-за того, что Байден маразматик, из-за того, что он банально не сможет справиться с управлением США. А Трамп типа пушащий здоровьем человек. Но сейчас Трамп болеет ковидом, и никому не известно, что будет после того, как он поправится. Потому что от ковида есть же побочные эффекты. В том числе для здоровья. Сможет ли Трамп управлять государством после того, как он переболеет? Вопрос.
Ох, Георг
Поэтому
Валерьевич.
Здесь будет война пиарщиков с двух сторон.
Ой, слушаю я вас и понимаю, что вот эта предвыборная кампания в Соединенных Штатах, да и, наверное, уже не только в Соединенных Штатах, это вовсе не борьба кандидатов, это не борьба программ, это не, это не борьба избирателей, да, это борьба реальных пиарщиков. У кого команда круче, тот и выиграет. И меня это просто, меня это просто разрывает на куски. Я не понимаю, как так можно. Ну, черт возьми, 21 век, современная политика. Вот теперь все так делается. Георг Мирзоян с нами был, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России.
Ну, это все напоминает детектив и, конечно, очень захватывающе.
Но вы же взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина.
Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Коридоры власти.
И в этих коридорах власти нас тут и Ларсен встречает Дмитрий Смирнов. Но мы держим социальную дистанцию. Все на вытянутых руках друг от друга. Масочки, перчаточки. Ну вот, и поэтому мы приветствуем Диму так.
Дима, здравствуй.
Да, добрый день.
Ну, слушай, 10,5 тысяч заболевших. Ну, это правда уже перебор. Ну, поэтому мы стараемся всячески с Тутой Ларсен заниматься профилактикой.
Да-да, это так называется, заниматься профилактикой. Дим, привет. Слушай, ну что там, мы не послали еще Дональду Фредериксовичу этому к свою вакцину? Предлагали же, что не взял?
Ну, вакцину-то, видишь, ему поздно уже. Теперь его надо лечить, рассылать ему лекарства.
Так значит, коммунарку надо пригласить его?
Ну, надо было самолет выслать, да. Ну, вот пока, видишь, как-то... Ты сам виноват, что говорить. Надо было раньше думать, надо было прививаться действительно, надо было... Он Мадуро сказал, что он как только так сразу привьется российской вакциной, и все. Надо было брать пример с ним. Угу.
Дим, а давай тогда уж... Мы уже не раз об этом говорили. Какие меры предосторожности принимает Владимир Путин?
Не выходит из дома. Ну, нет, на самом деле, Владимир Путин... Вот надо отдать ему должное, вот что очень... Человек очень четко следует указаниям профессионалов. Если ему сказали, что надо выполнять вот такие требования, он их строго выполняет, да, там как бы ему там грустно, скучно или тяжело, или неинтересно это было. Вот. И те меры, которые разработала там служба безопасности, которая, видимо, была в шоке, когда узнала, что коронавирус и как с ним бороться, он им следует. То есть вся эта социальная дистанция, видеоконференц-связь, отсутствие публичных мероприятий по возможности, да, вот, отсутствие нежелательных контактов с посторонними лидерами, которые не прошли какую-то проверку. То есть все это строго соблюдается. И, в общем-то, ну, вот, знаешь, со стороны может показаться, что это как-то перебор, а с другой стороны, посмотрите на Дональда Трампа, перебор ли.
Ну, а что ему делать? У него предвыборная кампания. Пришлось,
тоже верно. Тоже верно.
А сейчас вот с момента ужесточения коронавирусных этих всех мер, вот с увеличением количества заболевших, какие-то дополнительные меры в Кремле предпринимаются? Или все и так они сидели там в своей башне и слоновой кости, и все?
Ну, там не так, чтобы в Кремле, прямо в башне, да, там кто-то работал каким-то образом. Просто, знаешь, тут сложно судить, потому что еще Дмитрий Песков все в начале этой пандемии рассказывал, что там были предприняты определенные меры. Мы говорим сейчас даже не про президента, да, мы говорим про администрацию. А, что там и масочный режим, и документы при документообороте, там, передачи из одного кабинета в другой обрабатывались и старались контакты и уменьшать. И дистанционку ввели, и, собственно говоря, ее так и не отменяли. В общем, там все, что вот начали с себя, и все, чего там рекомендовали гражданам всей стране, там выполняли.
Угу. Хорошо, давай тогда пройдемся по другим новостям. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Вот. Сегодня день учителя. Мы еще раз всех поздравляем.
А вы разобрались? Я вот пропустил этот момент с утра, пытался понять. Да, Путин поздравил, а почему у нас день учителя теперь проходит по международному дню учителя, а не как вот в советское время мы учредили первое воскресенье октября?
Ну, может быть, это потому, что...
Из-за пандемии, потому что на каникулы все ушли и отмечают теперь тихо сам с собой.
Вот. Ну, ладно. Ну, слушай, ну, накануне, когда было первое воскресенье октября, 4 число, да, тоже было много сообщений, что учителя отмечают свой день учителя. Слушай, вот
старый день учителя.
Да, старый Новый год, да, старый день учителя. Ну, слушай, а чем плохо, Дим, смотри, по старому стилю отмечают, а потом сразу по новому стилю. Два дня праздник длится учителей. Слушай, ну они же достойны.
Можно еще и третий какой-нибудь, там, день российского учителя вести. 6 числа. Нет, я согласен, ради бога, тем более каникулы.
День физкультурника я бы еще включил тоже в День учителя. Вот, это тоже очень достойные люди. Так, хорошо, смотрим дальше на информационные ленты. Тут Владимир Путин собирается встречаться с руководителями фракций Госдумы. И это все, вся история пройдет по видеосвязи. Вроде как завтра обещают, да, Дим?
Да, уже на завтра назначили, если ничего не изменится. Ну, это традиционный такой приход лидеров фракции в Кремль был все время. Он занимал, наверное, больше всего Владимир Путин рад, что это будет по видеосвязи, потому что обычно это вот они приходили, 4 человека, лидера наших фракций, которые заседают в парламенте, и каждый сначала проводил отдельную встречу с Путиным там, на час, рассказывая о своих чаяниях и желаниях, а потом они все вместе еще 2 часа ему, как бы помягче сказать, беседовали
с ним. Слушай, а чем занимаются остальные, когда один встречается в течение часа, а потом другой? И вот ты сидишь, у тебя очередь там последняя, или наоборот, ты первый, да, отстрелялся, и сидишь, ждешь еще 3 часа. Что они делают, Дим?
Тут сидят, ждут, чай пьют. Вот так все и происходит. А журналисты в это время что делают, по-твоему? Так что это все, знаешь, это...
Ну, вы хоть телек смотрите, наверное, о чем они говорят, там, нет?
Конечно. Ну, что-то говорят. Там, когда... Нет, когда это было в недистанционном формате, там, вот встреча, она сколько проходит, там, открытая часть, там, журналистам показывают, а потом не показывают, а потом следующий. То есть все это... Это очень такая ожидательная работа, что называется. Там содержательная часть, она верхушка айсберга, что называется. Поэтому я думаю, что Владимир Путин очень рад, что это все пройдет в видео, в формате видеоконференции, вот что встретится с ним по телевизору, обсудит и отстреляет, что называется, до следующего полугода.
Вот мы, теперь мы понимаем, что работа журналиста кремлевского пула – это работа практически снайпера. Надо очень хорошо уметь ждать, а потом одним метким выстрелом найти самое главное, самое, вот из всего, что было сказано, самое яркое зерно, и его преподнести людям.
На самом деле нет, потому что самое сложное – это вот, чтобы совпал график президента и график подписания номера. Потому что тебе говорят, во сколько это начнется? Ты говоришь, вот во столько. Они говорят, у нас номер раньше подписывают. Я попрошу Путина, чтобы раньше начали. Да.
Слушай, ну а что самое главное планируется на вот предстоящую неделю? Есть какие-то прям глобальные планы или нет?
Ну, слушай, таких глобальных планов у нас нет. Вот встреча с законодателями, заседание правительства, там, рабочие встречи. Возможно, будет это самое заседание по экологии. Ну, как совещание, да, то, что сейчас все обсуждают, что-то случилось, никто не поймет, на Камчатке. Вот, возможно, что это дойдет до президентского уровня, потому что Путин и экология, это у него все очень близко, что называется.
Угу. Дим, слушай, а мы что-то не спросили, чем президент занимался на выходных?
А, собственно говоря, никаких таких публичных мероприятий не было, поэтому ничего не...
А мы можем предположить, что президент отдыхал?
Ну, мы можем предположить, что он пошел, допустим, там, и искупался в море, если он был в Сочи в этот момент, да? Вот. Но в целом, там, вот, наши коллеги показали один день Путина, он такой был напряженный. Но он всегда происходит, как рассказывает Песков, в таких случаях у Путина нет возможности отключиться. Все равно это такая работа президента, доменная печь, которую нужно поддерживать, получать доклады и в ручном режиме регулировать управление страной. То есть тут нельзя там, взять и уехать в горы, например.
Угу. Навсегда. Слушай, а тут наши коллеги из «Медузы» обнаружили стенограмму переговоров Клинтона и Путина, в которой они осуждают гибель Курска. Вот. Это что? Это вот такая эта история, очень похожая на Францию, да, на переговоры Путина с Макроном.
Господи, а где они ее обнаружили? 20 лет прошло.
Ну, вот нашли.
Я не знаю. Может быть. Я честно говоря, не компетентен пока в этой истории. Я тебя сейчас это услышу.
Ну, ладно. Ну, и, значит, пускай они сами тоже почитают и узнают, что там происходит. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент кремлевского пула, рассказывает нам все, что происходит в коридорах власти. Завтра тоже обязательно своя рубрика вернется и расскажет, покажет нам, чего там есть. Самое главное, объяснит.
Да, мы желаем вам хорошего дня, хорошего начала рабочей недели. Будьте здоровы, не забывайте соблюдать эпидемиологические предосторожности.
Да, да, не болейте, чтобы все у вас было хорошо. Действительно, подальше от людей держитесь, маски, перчатки, вот это все. Но все-таки жизнью наслаждайтесь, не забывайте, друзья.
Если бы было хоть что-то дороже, я бы все равно не променял. Если бы я был немного моложе, все было бы про меня. И не надо мне вашего алиби, знаю, куда столько сил. Если бы сила в любви измерялась бы, я бы всех победил.
Пальцем в небо, только Бога щекотать.
Мозг рушит памяти этажи, и не остановить подлеца. Зачем Бог дал мне эту жизнь, если в ней твоего нет лица? И не надо мне вашего алиби, знаю, куда столько сил.
щекотать. Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».